Радиомаяк.ру представляет. Почему это шедевр?
Товарищи дети, товарищи взрослые, всем прекрасного, доброго утра.
Здравствуйте, здравствуйте.
Извините, что... Что?
Не
надо, вот
это
сейчас.
Специально?
Просто зачесалось. Ага. Зачесался, я хотел.
И сразу.
Вы на меня так оба посмотрели, что и чех пропал у меня. Понимаете?
Человек только захотел чихнуть, сразу появились, да?
Огнестрельное оружие, от него все отскочили. Сразу изолировали, свернули меня и забили в угол. Товарищи дети, товарищи взрослые, тем не менее, всем прекрасного доброго утра. Денис Николаев.
Алексей Веселкин. И у нас в гостях Виктория Анисимова, галерист, историк искусства. Виктория, здравствуйте.
Добрый день.
Так, мы сегодня будем говорить про Босха и Северное Возрождение.
И Северное Возрождение. Да, мы будем продолжать говорить про Северное Возрождение и поговорим о Босхе.
Все наши изображения...
Нет, это не ваше изображение, слава богу, Денис Евгеньевич. Это изображение...
Почему это, слава богу?
Страшновато будет.
Те изображения, которые сейчас наши, потому что мы о них будем говорить, находятся в нашей группе ВКонтакте, vk.com/mayakfm. Даже не регистрируясь в этой социальной сети, вы можете зайти вот по этому адресу и... Сейчас это верхний пост в нашем сообществе. Вы заходите и смотрите, наслаждаетесь и слушаете, что нам будут рассказывать.
Товарищ Иероним, вот, да. Вы знаете, вот в юности на меня тоже производило впечатление мощное, потому что мне тогда был близок и Сальвадор Дали, и все такое странноватое и страшноватое, оно нравится. Вот в этом возрасте, да, оно нравится.
Там и просто... оно связано еще между собой.
Да,
Босх и Дали связаны, Дали вырос из Босха. В прямом смысле этого, в прямом смысле этого слова. Там получается, смотрите, какая штука. Иероним Босх, с одной стороны, это художник Северного Возрождения, да, то есть, как мы говорили, к северу от Альп. К северу от Альп совсем, да, это Брабантское герцогство. Это бывшее Бургундское королевство, очень такое, герцогство Бургундское, очень значимое в 15 веке, в котором, собственно, вот это новое искусство, которое называлось даже в тот период не Северное, естественно, Возрождение, оно называлось Арс Ново, это вот такое свое название, то есть новое искусство. Оно там и зародилось, но поскольку эти земли очень быстро отошли по наследству Габсбургам и империи, Священной Римской империи, то они стали принадлежать в том числе королям испанским, будущим королям испанским, в частности, сын Карла V, императора Карла V, Филипп II, который владел огромными да, землями, и в том числе Нидерландами, он часть вот этих коллекций, да, часть вещей, которые были в Нидерландах, он перевез на территорию Испании. И поэтому в Испании очень много, в музеях Испании очень много Босха. То есть его не столько много там вот на севере, хотя он там тоже есть, сколько непосредственно в Испании. И поэтому испанские художники, в частности Сальвадор Дали, он, конечно же, их видел с юных лет и впитал все это дело.
Да, серьезно, впитал.
Нет, ну действительно впитал, да, это его. И это такое странное получилось у Дали хитросплетение, так скажем, да, вот этой северной традиции, которая соединилась с южной Испанией, если так можно сказать, южной испанской, хотя она тоже к северу от Альп.
Да.
Вот, и поэтому такое странное вот соединение. Сюрреализм, собственно, отчасти отсюда вырос. Хотя, я думаю, вот главное, что я хочу сказать, что несмотря на все страшилки, во-первых, это не так страшно, мне кажется. И, во-вторых, как бы не хотели некоторые, да, просмотрев произведение Босха, говорить, а что здесь находится какая-то чертовщина, его же все время приписывают каким-нибудь сектантам, там еще что-нибудь. На самом деле, вот так вот, мне кажется, надо положиться на собственное чувствование, да, то есть не только надо знать, но надо всегда вот, просто вот смотреть произведения и смотреть, какая у тебя реакция от них. Так вот, мне кажется, что никакой такой ужасный, совершенно инфернальный, или, по крайней мере, какой-то вот дьявольщины здесь нету. То есть это вполне, я бы сказала, вполне благочестивое искусство. Вот, морализаторская, очень морализаторская, очень как бы, да, такое в духе как раз, я бы сказала, даже будущего протестантского движения, потому что Босх, конечно, еще не протестант, такой прото-протестант, и вполне вот в этой традиции.
Ну вот, кстати, вот интересная вещь, вы сейчас сказали, действительно, я об этом не думал, но вот если определять художественную манеру протестантов, так сказать, все вместе. Вот угу. Действительно, он очень близок к этому.
Думал, да, потому что это
думал он об этом или не думал, но вот сейчас, но я сейчас вижу.
Я попытаюсь рассказать то, что я не сказала тогда про Северное Возрождение, потому что мы все время, когда в прошлый раз говорили о Возрождении Северном, то я хотела показать разницу между формальным именно языком севера и юга, то есть Италии и севера. А на самом деле есть еще одно кардинальное отличие, может быть, я упоминала в прошлый раз, оно на самом деле такое, ну, как бы основополагающее. Дело в том, что основа итальянского возрождения был гуманизм. Угу. Ну, мы про это уже говорили 100 раз, да. А основой северного возрождения было совершенно другое явление. Там гуманизм был не в моде, так скажем, да. Это было так называемое devotio moderne или новое благочестие. То есть это уже в 15 веке, даже в конце 14-го, в начале 15 века возникает идея реформирования, некого реформирования вот этого духовного католического мира. То есть этот мир, миряне в первую очередь, ну, монахи и миряне в том виде католицизма, который у них там существовал, он перестал их удовлетворять, да, mm-hmm. и они переходят к системе так называемого нового благочестия. Один из так, авторов, это был Фома Кемпийский, и он написал книгу, ну, такой трактат о подражании Христу, и в этой книге, вернее, это было учение о возвращении к истокам, то есть о возвращении к Христу не как учению католическому, а как вот этой простой жизни, упрощенной, да, человеческого бытия по тем, так сказать, ну, правилам, наверное, которые не по церковным правилам, а по тем правилам житейским, которые Христос проповедовал, да, в своей, ну, собственно, в своей жизни. И это совершенно другая позиция, да, то есть она пошла как бы антиклерикальным да, 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 путем. То есть все больше и больше они отдаляются от церкви, церковной традиции, ритуалов и все прочее, все больше переходит как бы вот в эту анализ себя, как я живу, что такое грехи, что такое добродетели, как мне нужно жить, что мне нужно там.
То есть я сам оцениваю себя.
Я сам себя оцениваю, я, по крайней мере, держу все время это в голове, вот эту некую оценку. Я все время нахожусь под божественным оком, который меня видит, знает, и я понимаю прекрасно, что рано или поздно я буду давать отчет о своих деяниях.
Ну, я сам, без всякого посредника.
Ну, в том числе, напрямую. Да, 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 напрямую. И это, конечно же, это не реформация еще, но это истоки реформации. И, собственно, когда Босх умрет, а Босх умрет в 15-м году, то буквально через несколько лет, да, Лютер уже выйдет со своими вот этими заявлениями.
1515-м.
Да, Босх по датам своей жизни, он 1450-1516, чтобы вы представляли, он современник, ну, приблизительно современник Боттичелли, Леонардо да Винчи. Угу. То есть и на самом-то деле тоже интересно очень, что мы говорили, что Боттичелли художник, который вроде бы ренессансный, но как-то очень сильно выделяется. Да, из этой ренессансной традиции абсолютно он яркий очень, да, очень эффектный, ни на что не похожий. И то же самое Босх. То есть, с одной стороны, он находится внутри традиции вот этой арснова, и если рассматриваем его, отдельные части его произведения, именно отдельные части, вот, то есть, когда мы целиком смотрим, нам кажется, что это нечто иное. Но когда мы рассматриваем отдельные фрагменты, мы понимаем, откуда ноги растут. То есть, это тут Иван Эйки, Гуго ван дер Гус, ну, то есть, вся художественная традиция, ну, не пластическая, как, да, именно формальная традиция Северного Возрождения. Но если посмотреть целиком, то кажется, что это что-то совершенно другое, это что-то совершенно необычное. И это действительно так, то есть он вырывается, он не вписывается ни в одну картину.
Как сейчас сказали, это субкультурный, так сказать,
да,
такой художник.
Да, абсолютно. И про него всегда очень сложно, на самом деле, было говорить, в каком смысле, потому что его очень сложно вписать в какие, то есть в какие-то рамки. То есть вот традиция вроде бы развивается, вот есть один от нее отход, вот второй, вот третий, вот четвертый, и тут вот Босх. Босх, который, ну, никуда, ни туда, ни сюда.
Хотя это
не
укладывается.
Прямая
противоположность, например, Боттичелли. Вот,
в чем-то, да. Да,
абсолютно. Вот это два абсолютно разных
полюса. А в чем-то полюса, очень, да, похоже. Угу. Потому что это такая тоже готизирующая все-таки, да, такая какая-то готизирующая традиция с точки зрения исполнения. С одной стороны, такие много всяких мелких деталей, угу, витиеватых, с одной стороны. А с другой стороны, еще есть одна вещь, сюжеты. То есть, собственно говоря, за что мы все Босха-то, ну, почему он нас так интересует? Даже, хотя это неправильно, не своей художественной формой, а он нас интересует своими сюжетами, своими какими-то...
Там сразу хочется, что же там было, да, что там было? Будет.
Да-да-да. То есть, и они непонятны. Там такое хитросплетение, что, которое сейчас очень трудно разобраться в этой каше, так скажем, хотя это не каша. И то же самое, кстати, было у Боттичелли. То есть Боттичелли тоже как бы некое смешение, такая эклектика различных традиций, различных сюжетов, в которых нам и тогда, и сейчас сложно разобраться. То есть, по сути дела, и тот, и другой художник, это художники имеют, должны были иметь своего очень узкого зрителя. Вот вы понимаете, да, что эти вещи вот так вот на широкую публику, ну, трудно себе представить. Это вещи для очень умного интеллектуала, так скажем, который это умеет это считывать. Да, это вот вы. Это уже сейчас вы.
Это сейчас я только понял. Мы же у нас базис же есть.
Базис. Базис, да, это хорошо. Ну что, как его звали? Его звали, ну, Иероним Босх, на самом деле он Иерун Антонисон ван Акен. А Босх – это его, ну, псевдоним, прозвище, потому что он в городе родился Хертоген Боссе. Вот это Боссе, это Босх, ну, это Босх, он взял отсюда название. Вообще он из традиции такой художественной семьи ван Акенов. Его дедушка, его отец и, наверное, братья были художниками. Про него вообще ничего не известно. На самом деле про Босха известно очень мало. Картин его осталось, ну, спорят по очень многим картинам, спорят. Ну, формально сейчас около 20 вещей, которые мы знаем.
А там же, я помню, копии делали
с него. Да, копии, повторения и под его надзором, и без его надзора, и позже делались копии. То есть это говорит о том, что его... То есть если бы здесь была бы, как я уже говорила, девальщина какая-то, то это, конечно, бы никто бы не хранил и не повторял.
Ну, они, может, так не относились тогда к этому. А я, когда вот первый раз увидел, я просто сейчас вам в данной ситуации, я не настаиваю на этом, но впечатление, когда юная душа раскрытая, там, как-то определенно туда попадают чаще всего как раз вот эти сакральные какие-то темные вещи, они интересуют действительно. То есть они во мне явно заводили какой-то механизм интереса. Какой-то.
Да, и не только вас.
Да, но, нет, но я понимаю, что это такое универсальное средство как раз в каком-то возрасте переосмысливать и видеть мир через призму Босха. Вот наступает такой момент. Потом ты от этого отходишь, но то, что он очень любопытен, когда тебя туда прям затягивает, буквально тянет туда, как раз рассматривать нюансировку всего этого босховского.
Ну, а туда затягивает, на мой взгляд, потому что там очень много подробностей. И потому что там очень много деталей. Эти детали нам непонятны зачастую сейчас. Но мало того, они уже в 16 веке, в конце 16 века были непонятны. То есть очень много утрачено. Поэтому о чем-то мы знаем, а о чем-то мы догадываемся. Мы там придумываем всякие смыслы дополнительные. Многие связывают творчество Босха с всякими алхимическими опытами, которые в тот период были.
Годится он для этого, да.
Потому что тут много всяких алхимических там, приборов и так далее. Другое дело, что, опять-таки, его отношение, то есть изображение этой алхимии как некой... высокой науки, науки, так скажем, да, какой-то герметического какого-то вот такого действа, или же это, наоборот, он к этому относится как скептически, как бы говорит, что это некая греховная составляющая. Вот это до конца непонятно. У него, например, очень много сохранилось страшных судов.
Видите, вот меня и пугало.
А вы знаете, нет, это же ведь, опять-таки, нужно рассматривать... Все в совокупности. Вот если даже сейчас вот мы посмотрим работы, какие я подобрала. Я подобрала, ну, так скажем, 3 цикла работ. Ну что тут? Тут есть смертные грехи. На самом деле все об
одном.
Все об одном.
Первая работа. Смертный грех.
Да, смертный грех. Кстати, насчет названий. Ну ладно, смертный грех, тут все понятно, смертные грехи, тут понятно. У него же нет названий. То есть у него почти нет датировок, нет названий, мало работы не подписаны. То есть эти все названия, они придуманы искусствоведом.
Потом уже. Потом, да. Интересно.
И поэтому у нас, ну, то есть мы даже не знаем, как они
изначально. То есть нам кажется, что это смертный грех.
Нет, ну там реально смертные грехи, понятно.
Понятное дело. Но если без названия, все равно, да, вот ученые собрались и говорят, ну, больше всего все-таки на смертный грех похоже.
Да, ну, на самом деле, вот эта картина «Семь смертных грехов», она называется даже не так, я тут не стала полное название, она называется «Семь смертных грехов и четыре последних вещи».
О, как.
И четыре, ну, это так, вот как переводится на русский язык. Да, четыре последние вещи – это вот эти четыре кружка, которые вы видите. А на самом деле все это очень просто. Это не вещи. Это смерть, ну, смерть человека, это, собственно, начало страшного суда, это рай и ад. То есть что Босх мне такое ощущение, всю жизнь рассказывает, ну, наверное, об одном и том же. Он рассказывает о пути человека и о пути человечества. Вот в совокупности, что я вижу. И его история такова, что вот человечество, оно начало свое, да, вот когда-то у него случилось его начало. Это начало было непростым, потому что у него всегда возникает грехопадение, да, рай и грехопадение. Потом перед ним развертывается вот перед человечеством вот эта вот бесконечная жизнь, которую он очень часто изображает в круге, как вы видите. А круг — это что? Это постоянно, это одно и то же. Такое ощущение, что отсюда не движение, но это движение по кругу, оно как одно и то же, то есть ты из него выскочить не можешь. И вот внутри этого колеса в данном случае оно изображает семь смертных грехов, говоря тем самым, что как бы оно пребывает в этом мире. И человек пребывает, ему, он среди вот этих смертных волн как бы вот пытается...
Он прав, тут он прав оказался.
Да. Да, и он пытается среди них как-то вот, ну там, не знаю, выйти, балансировать. А дальше есть конец, то есть есть начало человеческого пути, есть конец. А
вот
конец
о конце для него... всегда человек забывает, понимаете, я Босх помнил об этом, потому что вот современное общество очень точно, пользуясь, например, методом и его художественным, значит, осмыслением Босха, вот сейчас я тоже понимаю, человек как раз находится в той стадии, которая почти себя не контролируя, бегая по этому кругу, увеличивая скорость этого движения, да, и вот сколько, а он всем показал, все равно в результате вы двигаетесь, вот кружок я вам нарисовал, вот туда, в ад. Пойдете куда-нибудь ближе.
Так прям оптимистично.
Нет, а что оптимистично, Денис Евгеньевич, давайте. В ад. Ну, смотрел же человек, не просто так же.
Ну, понятно, что... Тогда... Ну, давайте так. Ну,
что в ад, там и рай тоже есть.
Рай? Мы знаем, куда стремится Денис Евгеньевич.
Вы себе отходной, так сказать, ищите, да. Но если вы в толпу попадете, мы вас туда и затащим сразу.
Ну, но дело, слушайте, сейчас все-таки мы уже, мы совсем другие, вот сейчас вот, мне кажется. А чуть попозже, вот Денис Евгеньевич, я думаю, что он как раз принадлежит к этому... Ну, отчасти этому следующему поколению.
Увидим.
Вообще, нет, дело не в этом. Мы-то увидим, просто мы сейчас уже по-другому к этому относимся, вы понимаете. Я не знаю, что вы думаете. Хорошо бы провести такую передачу, что люди думают, что такое ад и что такое рай.
Ну, это философское. Интересно.
Ну, философское, это жизненная концепция. Да, но по сути дела, ну, а что такое земля? Земля — это не ад ли? И не рай ли?
Нет, она и ад, и рай, и но ад, просто рай. Современное общество, мне кажется, все-таки больше думает о наслаждении, оно погрешно.
Оно всегда так думает.
Гедонизм сейчас просто в силу того, что возможностей больше.
Всегда бывают отходы, то есть как только сначала люди на гедонизм, да. Потом сразу будет волна, когда их выплеснет
в другую сторону.
Вот сейчас накрывает нас как раз. Вот
правильно, очень, это хорошие времена, это времена кризиса.
Вот буквально вот за час, за полтора до вашего появления мы как раз с Денисом Евгеньевичем говорили, что очень хорошо, потому что вовремя нужно все-таки этот затвор передернуть. И как-то посмотреть на себя по-другому.
И там все перестраивается, обнуляется, перестраивается, все как-то хорошо. Ну да, главное, чтобы только не касалось вот. Кажется, что не касалось.
Будем надеяться.
Давайте к Босху.
Да. Ну что, семь смертных грехов, давайте посмотрим. Это столешница. Да, как вы можете себе представить? Очень ну, то есть красиво. Это стол, да? И по сути дела, почему? Потому что почему мы ее называем столешницей, хотя никто не знает, была ли она столешницей. Она висела в спальне Филиппа II. Вот того самого, да, наследника Карла
V. Столешница, но висела, видите?
Висела, да. Так она и сейчас, да. То есть мы не знаем, использовалась ли она как столешница когда-нибудь. Но вы понимаете, что когда она висит, ее очень сложно рассматривать.
Да.
То есть ты можешь увидеть только...
Обойти по кругу нельзя.
Да, обойти по кругу нельзя. Но здесь есть с другой стороны. Вот эти вот кружочки, четыре последних вещи, про которые
они нормально расположены.
Нормально относительно сейчас, да? Вот как я вам разместила картинки, да, как нам разместили картинки. А если мы их перевернем, то они будут не совсем таким образом. Но здесь гораздо больше всяких других сложностей. На самом деле, да, как я уже сказала, тут очень много кругов, много всяких надписей дополнительных. Большая вещь, 1,20 на 1,50 метра, то есть значительная. И тут не только смертные грехи вписаны в круг. Но что это вот этот круг?
Земля.
Что? Еще что? Повнимательнее посмотрите, повнимательнее. Что это вам напоминает что-то?
Колесо.
Еще что? Ну что-то такое прям вот совсем.
Совсем круг.
О!
А, да, вон зрачок, радужка.
Да, да. Это и есть глаз. Это и есть око Божие. Это око Божие. В центре Господь, да, в центре Господь. Вокруг него вот эта радужка с надписью «Бойтесь, бойтесь, Господь, да, все видит». Да, потом, значит, вот идут эти лучи. И дальше, собственно, семь смертных грехов, которые находятся как
бы. Так это значит
отражение.
Отражение, чем мы занимаемся как раз. Вот он это и видит.
Да. Семь. Он видит, да. Он все видит.
Мама. Что надо присмотреться, где-то там должен быть Алексей Алексеевич, который колокольчиком машет и зовет всех на перемену.
Я ближе к краю. К райским кучам. Куда вы меня все? О чем вы говорите?
Почему это шедевр?
Товарищи дети, товарищи взрослые, всем еще раз прекрасного доброго утра. Денис Николаев.
Алексей Веселкин. И у нас в гостях Привет. Виктория Анисимова, вот. Галерист, историк искусства. Мы говорим про Босха. Присоединяйтесь к нам не только в прослушивании, но и в проглядывании. В просматривании.
А за нами наблюдает Господь Бог.
Да, в группе ВКонтакте vk.com/mayak.fm все те изображения, о которых мы сегодня будем говорить, да? Они там представлены в последнем сообщении.
Да. Ну, давайте. Ну что, семь смертных грехов, ну что тут понятно. Описывать? Тут все понятно. Ну, грехи вы знаете, люди тоже всех знают.
Не делайте там. Так больше, за вами наблюдают, правильно?
Да, тут, ну, тут интересно, как изображает, да, грехи. Единственное, что, да, как он изображает. И здесь один важный момент, касающийся Босха и будущего Брейгеля, кстати. Это вещи, в которых Боск использует некую такую фольклорную составляющую, да, народную, как бы народную традицию, потому что очень многое расшифровывается, что все, что можно расшифровать, да, чаще всего расшифровывается через какие-то народные пословицы и поговорки. Ну, например, там поговорка, что две собаки одна кость, да, две собаки одна кость, ну, то есть это поговорка, которая может транслировать жадность или зависть, в том числе, да, потому что и она изображается, вот здесь, если посмотреть на в этом кружке, слева левая часть, да, вот большой такой сектор, где идет
две собаки, одна кость,
это здесь изображается в данном случае зависть, потому что основные персонажи, которые там представлены, они смотрят друг на друга и видят разницу там в социальном положении, в кошельках и все прочее. И получается, что здесь очень много предметов, самых различных предметов, которые будут кочевать из одного произведения в другое. То есть там, я не знаю, всякие алхимические трубки, воронки на голове, сейчас мы ее увидим, стрелы, потом кинжалы, которые что-то там прорезают, собаки, виселицы, жабы. Жабы – это как бы такое нехорошее животное.
А у нас царевна. А у нас царевна, да?
Да, да, нет, там другая же. Жаба там просто, ну, она и другая. У нас жаба, она
лягушка. Лягушка все-таки, да.
Да, лягушка. Она у нас по-другому изображается. У Босха эта жаба все время, знаете, как такая распятая чуть-чуть. Такая вот вся.
В анатомическом театре.
Вот, да, мне кажется, только там не видно, что она распятая. Ну, как бы она такая вся распластанная.
Жабс.
А наша такая сжатая. Да. Вот, и готовая уже превратиться во что-то.
Прыгнуть на царевича. И поцеловать его.
Да. Ну, вообще-то не она его целует, а он.
Он, да. Но она хотела, да,
тоже прыгнуть. Но он опередил ее. Она не хотела.
Она сидела себе и ква.
Сидела спокойно, да. Он тут еще и шкурку ее сжег.
Ой, кстати говоря, да.
Вот, нет, здесь все как немножечко по-другому. Вот, но все это, да, как вы понимаете, все эти вот мелкие сюжеты, они здесь показаны. То есть, не знаю, там внизу вы видите гнев. Вот в самом низу вы видите гнев. Это борьба между двумя мужчинами, женщина пытается их разнять, там валяются всякие там столы, табуретки на голове, кстати, валяются очень часто вот эти туфли вот эти на деревянных, деревянные вот эти, катурны, так скажем, и женщина, которая пытается их разнять, тем самым, я думаю, что это, в принципе, помните, у нас катурны были в Чите Арнольфини в прошлый раз,
да,
это был вот символ супружеской верности в том числе, а здесь мне кажется, что этот гнев соединяется с вот этой темой нарушения супружеской верности. Да, эти туфли валяются на переднем плане, два мужчины дерутся, женщина их разнимает. А с правой стороны от вот этого будет гордыня. В данном случае гордыня представлена в виде женщины, которая спиной к нам стоит. Она смотрит, тут я не знаю, можно ли увеличить, но в интернете полно можно картинок найти. Она смотрит в зеркало, и зеркало ей это показывает, ну, показывает ее отражение, то есть она, ей нравится свое собственное изображение, но это зеркало ей показывает переодетый в горничную, ну, там, сатана или дьявол, чертик такой вот с правой стороны из шкафа вылезает, ну, и так далее. То есть такие подробные всякие штуки. Ну, и, конечно, в левой, в нижней части вот это последний кружочек, кружочек именно, это ад с изображением того, куда попадают, естественно, вот все эти души всех этих людей.
Ну, там прям пытошная.
Там пытошная, да, но это такая, такая один из традиционных вот вариантов пытошных у Босха, где каждый за свой грех получает, судя по всему, адекватное воздаяние. То есть это не просто мучение как таковое, а скорее всего Босх хотел еще показать, что там, ну, не знаю, там чревоугодникам там им одно наказание, да, там гордецам другое, и так далее, и так далее. А, вот такие вот вещи. Дальше, давайте посмотрим следующую картинку. Это прекрасная картинка, которая называется «Извлечение камня глупости». Чудесная вещь.
Я, простите, я тут другое увидел. Я посмотрел на нее. Если внимательно посмотреть, то вот Элли и Гудвин смотрят, как железный дровосек вправляет мозги Страшили.
Да-да-да, я думаю, что не вы один.
Ну, просто тут такие образы, они очень... На ней очень яркие.
Прямо вот буквально железный дровосек.
Да, вот это просто воронка на голове. Воронка. Она полностью ассоциируется с образом железного дровосека классического. Поэтому сразу. А мужчина, которому делают операцию, ну, такой, как Страшило, пухленький.
Да.
Вот. И Элли с книжкой.
Вполне, детская книжка.
Книжка на голове, это уже у нее второй том. Это Урфин Джюс и его деревянные солдаты. У нее на голове как раз лежит.
Да. А самое интересное, если посмотреть на задний план, вот между монашкой и монахинь, да, то там встает, я не знаю,
изумрудный город.
Да, я сказала, в виде Московского университета.
Да, или...
Там, когда увеличить... Московские высотки стоят там. Они, причем, там их несколько.
Там прям кольцо до Сталина получается.
Ну, не кольцо, там две точно высотки.
Две и слева еще тоже высотка.
А слева там не высотка, там такой типа башни. Потом там есть виселица на заднем плане. Ну, в общем, все как полагается.
Все, что нужно.
Ну, все, что нужно, да. Ну, извлечение камня глупости, это опять-таки вот... по народным поверьям, да, по всяким пословицам, что у тебя там камень в голове это обозначало в тот период. Мы сейчас так не говорим. Если бы мы сейчас кому-то сказали, у тебя камень в голове, чтобы человек подумал.
Но камень в голове, то такого, мы подумали, что это болезнь какая-то.
Ну да, но глупость это тоже болезнь. Собственно, врач врачует.
Понимаете, в чем все дело? От болезни есть, хотя бы теоретически можно избавиться. А от глупости практически невозможно. Он показывает, но избавиться-то нельзя.
Конечно, потому что то, что он показывает, это же шарлатанство. Это обман шарлатанства. Это глупый человек, который глуп настолько, что он даже не понимает, что его тут обувают.
А можно узнать, почему книжка на голове?
А книжка на голове — это тоже вот такой символ. Достаточно понятный, что книга — это, ну, в принципе, мудрость и знание, и она даже, мудрость, она внутри. А эта мудрость, которой внутри нет, она просто на голове сверху, и она вне человека. И она, ну, скорее всего, это одна из интерпретаций. Она, соответственно, вне человека, и она еще закрыта, то есть мудрость, которая, ну, не работает.
Но она надеется, что, положив книгу на голову,
нет, она ничего не надеется. Она ничего не надеется, нет, на самом деле это традиционный сюжет для Босха, как вот извлечение камня глупости, он несколько раз его повторяет, и многие другие его повторяют. Кстати, они когда извлекают не камень, а извлекают цветочки.
Цветочки.
Да, и они там, смотрите, если присмотреть, там, там цветочек. Да, и цветочки же лежат на столе. Но все, что мы перед собой видим, это обман на самом деле. Это тема именно шалатанства и обмана. Дурачка обманывают, но при этом он сам как бы рад.
Сам на это идет, да,
после этого. Обманывается рад, и обманывает вот с этой колбой на голове, ну, не воронка перевернута, это тоже символ шарлатанства. Это изображение врача, это доктор, который, значит, таким образом пытается, ну, как бы сказать, мой головной убор, то есть, да, я обладаю некими знаниями и способностями.
Специальный доктор,
да, я могу все это, значит, сделать. А рядом еще хуже, там монах и монашка, которые, как бы, очевидно, и подговорили этого человека, то есть они ему, очевидно, и сказали: слушай, ну ты... Пора извлечь,
освободиться от цветов в голове.
Да-да-да, от камней. И он согласился на эту операцию. Босх еще очень любит изображать такую деталь, как всякие кошельки. Да, и здесь их вот как минимум три штуки. Вы видите, кошелек у самого человека, у монахини и у доктора. У доктора изображается кувшин. как, да, для собирания монет, и это символ ненасытности, сам, с одной стороны, а с другой стороны, ну, ненасытности этого доктора, да, как бы алчности его одновременно. У самого бедного человека, бедного глупого человека, у него его кошелек такой красивый, да, он проткнут кинжалом, как бы насквозь, да, то есть денежки утекают из него, это тоже обман и глупость. Mm-hmm. А у женщины, у нее такой кошелечек тоже вот, знаете, такой кошелек, который может принимать разную
мешочек.
Форму. Мешочек, в который можно,
да.
может увеличиваться. Очень хорошо. И, ну, то есть здесь смыслы, конечно, тут масса всяких дополнительных, да, таких смыслов, но в общем и целом это про шарлатанство в таком вот народном исполнении. Давайте следующую посмотрим. Это «Блудный сын». Опять-таки, «Блудный сын» несколько раз повторяется Босхом, и один из очень похожих сюжетов будет на следующем картин, который, я надеюсь, мы успеем рассмотреть, это триптих «Воз сена». У этого триптиха, когда створки закрывались, то на внешних створках как раз было изображение, ну, его не называли «Блудный сын», его называли «Путник». Вот это поздняя работа, считается, что это поздняя работа. Во-первых, видите, она такая монохромная, достаточно монохромная, mm-hmm. она такая меланхолическая, такая печальная немножко. И такое ощущение, что в цвете, в колорите Босх передает как-то свое собственное вот это, вот, знаете, такое, опять-таки, отношение к пройденной жизни, к тому, что, ну, ничего изменить нельзя, вот как бы вот это вот есть, да, то есть если «Семь смертных грехов», которые он ранние, да, его работы, там еще все ярко и сочно, и, может быть, даже по цвету есть какая-то надежда, ну, на, да, что-то, а здесь так-то уже совсем.
Запыленное.
Все, такая, да, запыленное.
Да. Обесцвеченное.
И «Блудный сын» впоследствии, кстати, в 17 веке будет очень популярным сюжетом, ну, притча о блудном сыне. Здесь она несколько, это, естественно, придуманное название, да, вообще это путник, это человек, который идет по земле, который совершает вот этот свой жизненный круг, он опять его включает в круговую форму. То есть это человек, который идет вот по колесу жизни и доходит, может быть, до своего апогея, а может быть и не до апогея, а до какой-то, ну там, ну, до какой-то точки. Он уже, вы видите, его состояние вы видите. Он худ, нищ, оборван. Все, что при нем, это все вот следы его растраты, растраты его материального и духовного, наверное, да, состояния.
Финал его пути.
Это некий, но это еще не финал,
ну,
но
ближе туда.
Ближе, уже, да, да, то есть он уже очень много чего. Мы понимаем, что человек уже много чего потерял. Угу. И он еще, он даже, может быть, в какой-то степени даже здесь у него просыпается некая такая бережливость, потому что вот эти свои, не знаю, рваную одежду, он ее так очень бережливо несет, да, как бы с собой, несет на себе угу. и несет эти предметы. Если посмотреть на шляпу, которую держит он в руке, то там она проткнута такой иглой или таким как бы шилом, и все, что протыкается, у Босха очень много вот этого вот протыкания, протыкание некой, это может быть протыкание плоти, протыкание тела, да, протыкание шляпы очень часто, это все зло. Это все зло, которое окружает. Mm. Собака, которую вы видите, он от нее, он на нее так смотрит, и как бы он еще не знает, отогнать ее или нет, вообще собака символизирует клевету, символизировала клевету в то время.
Там и свинки дальше.
Свинки, да, потрясные. А потому что с левой стороны это то, мимо чего он прошел, он вроде бы мимо этого прошел, как интерпретируют. Он прошел мимо трактира. Ну, трактир, сами понимаете, не бог весь какой, то есть это не какой-то там...
Ну, там дырявая крыша.
Да, все очень... Это трактир, постоялый дом и одновременно, ну, в общем, место, где человек может и пойти... Ну, все, что ему нужно для его жизни, да? Все там может, все может получить.
На углу...
Да, на углу там освобождается, да, от ненужного. Вот это очень часто тоже будет у Босха. И этот путник прошел мимо. И, собственно говоря, это ведь, наверное, то искушение, мимо которого он проходит, но которое давно-давно, он уже тысячу раз мимо него не проходил, то есть он давно сто раз проходил эти искушения и как бы принимал эти искушения, да, использовал их, именно поэтому он в таком вот плачевном состоянии. И тут он вроде бы как мимо проходит, потому что у меня такое ощущение, что у него сил уже нет. Но все равно так украдко еще посматривает в эту сторону и думает, а действительно не вернуться ли ему, потому что там вот женщина в окне, которая открытые створки, да, она как бы так, ну... может быть, заманчиво смотрит на него, и он думает, действительно, не вернуться ли к ней. Ну, то есть, такие вот печальные штуки. Кстати, еще один символ, который вы видите в этой картинке, это сова, видите, на дереве сидит. Сова для этой северной традиции – это не мудрость. Это ночь, это темная ночь, это зло, это какие-то вот пробуждения каких-то вот таких вот сил. Можем следующую мы посмотреть?
Да, да, давайте начнем.
Еще давайте посмотрим триптих, который называется «Воз сена». Триптихи – это еще один такой объект, скажем, трехчастный, да, объект, который очень часто пишет Босх. И несколько триптихов нам просто очень хорошо известны. И один из них – «Воз сена». Кстати, «Воз сена» существует в разных вариантах. В двух вариантах, как минимум, и оба находятся в…
Сейчас продолжим после паузы.
Почему это шедевр?
Триптих.
Триптих, «Воз который сена». Называется «Воз сена», условное название. Угу. Потому что, смотрите, центральный створок «Воз сена», ну тут да. «Воз сена» вы видите, сейчас объясню. Слева угу. что вы видите? Рай. Где который рай? Называет...
Следующая.
Нет, следующая картинка.
А, вот это я теперь
рай,
вижу, да.
Ага. Но он называется «Грехопадение». А последняя створка с правой стороны – это «Ад».
Ага, вот
ну, с адом все понятно. А рай называется «Грехопадение». Но опять-таки, это условное название. В центре «Воз сена». А что такое «Воз сена»? В принципе, это такая аллегория или метафора, так скажем, очень распространенная, опять-таки, в нидерландской культуре этого периода, особенно последующего периода. Сено, кстати, это дешевый товар. Это еще по звуку похоже, ну, я так понимаю, в этом языке, как обозначение ничего, ничто, да, то есть без, ну, не то, что бессмысленница, а то, что не имеет никакого, особой, не особой цены, да, не имеет. И одновременно сено может символизировать ложь. И поэтому, что, здесь все очень просто, то есть едет телега с сеном, да, огромный воз сена. Кто ее везет, видите? Не сразу это видно, это не сразу понятно.
А, там какие-то существа.
Да, это существа, это вот эти дьявольские всякие, дьявольское такое наваждение, да, то есть, ну, сам дьявол как бы везет этот воз сена.
Угу.
По мысли, по легенде, воз сена – это все те блага земные, которые Господь дал для всех. То есть, он все в кучу в одну свалил когда-то, да, по легенде. Все блага, там, любые, да, материальные, нематериальные, все он как бы дал человеку, чтобы они в общее пользование, всем этим пользовались. Но что делают люди? Вот все вокруг – это люди. Люди самые разные, тут самые разные сословия. Они начинают этот, растаскивать этот воз сена, потому что они пытаются его себе взять как можно больше. Да. И все, что мы наблюдаем, то есть они могут за него убить, разломать, там, отколесить, ну, там, переехать себя, да, может быть, этим. Монахи, которые складывают это сено в мешки и так далее, и так далее. То есть это борьба за сено. С левой стороны, за сеном, идет такая чинная процессия.
Процессия,
это, сына,
да.
Это
руководители.
Просто, да, это руководители. Это, собственно, владельцы этого сена, угу. грубо говоря, которые смотрят просто как, ну, даже не смотрят, как все это там разворовывается, потому что в центре это бедный народ, который начинает хоть чуть-чуть себе чего-нибудь оторвать, какой-нибудь клочочек. А, соответственно, слева это там папа, кардиналы, папа римские кардиналы и император Священной Римской империи, который очень узнаваемый. А на переднем плане, в частности, в центре сцены, которая нам с вами уже известна, это извлечение камня глупости, фактически, uh-huh. вот, да, в центре. Доктор, который разложил перед нами все эти вот свои причиндалы, дипломы, всякие пробирки и все прочее, как бы говорит, что я вот такой вот умный, замечательный, давайте, приходите ко мне, лечитесь. Справа изображение алчных монахов, вот слева женщины, тут не совсем понятна эта сцена, а вот совсем слева это мужчина и мальчик, видите, мальчик и мальчик-поводырь человека в цилиндре.
Да,
в цилиндре.
Да,
в цилиндре. Вот этот странный. Великий цилиндр символизирует тоже обман и ложь. И этот человек – это слепец. Но это не слепец, это человек, который притворяется слепым. То есть, опять-таки, обманщик. Обманывает всех. Обманщик. То есть, на переднем плане это все, что мы делаем, все наши ухищрения. Опять-таки, все вот эти наши грехи, все наши ухищрения, чтобы добиться хотя бы обманным путем вот себе вот этого клочка сена. Так таково. Вот как бы такая история.
Конечно. А сверху Господь наблюдает.
А сверху Господь наблюдает. На сене происходят сцены, такие любовные сцены, скажем. И тут голубой дьявол с правой стороны.
Угу.
И этот синий цвет, это синий цвет, цвет обмана для Босха. Такой голубой, да, вот голубой небесный цвет обмана. Кстати, с этой стороны сидит сова на ветке. Ну, то есть те мотивы, те объекты, которые мы уже видели. И все это опять-таки под Господним оком. То есть Господь все это видит, но его никто не видит. Вот что интересно. Все, что происходит внизу, абсолютно само в себе варится. Это чета бытия одновременно. Mm-hmm. Это такая тема, которая будет популярна в 17 веке, которую мы знаем как «Ванитас» или «Мементо море», то есть «Помни о смерти». И, соответственно, в связи с этим створки рай и ад.
А можно вопрос? Угу. А вам единственный, кто смотрит, я могу ошибаться, угу, это вот ангел? Или вот
да, ангел, естественно, да.
Он на, единственный, да, кто на картине смотрит.
Да, и такой, вот эта связка между небесным миром и земным миром, вот она показана. Вообще Босх очень любит как бы соединять в одном пространстве небесное и земное, да? Но при этом они невидимы друг для друга. А створки, по сути дела, чем они являются? С одной стороны, вот если вы поставите в ряд, да, рай, вот сено, ад.
Понятно, угу, что откуда.
Что откуда, с одной стороны. А с другой стороны, ведь это традиционное расположение темы страшного суда, сюжета страшного суда, когда в центре суд, собственно, угу, мы видим, вот сено – это суд, а дальше лево и право – это рай и ад. Угу. То есть мы можем рассматривать линейно, а мы можем рассматривать это в виде, ну, такого, как сказать, такой пирамиды некой, вот такой вот. Ну, ад изображает традиционно, про рай можно там говорить тоже очень много, но я думаю, что сейчас уже...
Да мы уже не успеем.
Да, мы не успеваем. Ну и последнее, просто уже зрители сами посмотрят, картинки связаны чисто с религиозной темой крестных мучений Христа, которые, кстати, на мой взгляд, очень интересно тоже сделаны. Они, может быть, не так завлекательны для зрителя, потому что там меньше мелких деталей, там все укрупняется.
Ну, там зато но плотность там изображения есть беспредельная совершенно.
Да, плотность изображения, и плюс там все-таки возникает какая-то еще такая, ну, такая смысловая новая отсылка есть здесь. И более какое-то серьезное, что ли, отношение, менее фольклорное, такое цельное.
Ну, вот спасибо большое. У нас в гостях была Виктория Анисимова, галерист, историк искусства.
Денис,
до новых встреч, а у нас
«Мементо море», вот что я вам хочу сказать.
Звоните колокольчик.
Да. Не «Мементо», а «Мементо».
А, «Мементо».
Ой, «Мементо», «Мементо».
А я
«Моментально».
Весь комедий.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.